Большое спасибо за предоставленную возможность. Когда-то, знаете, я Даниэля знаю уже очень давно. 6 лет я проработал в общине Одессы и давал там уроки. И мы с Даниэлем давнишние друзья и учились вместе. И я помню, что тогда, когда давал уроки, у меня иногда возникал вопрос, что я даю урок, рассказываю о каких-то хороших вещах, но при этом чувствую, что я сам не совсем 100% хорошо исполняю то, о чем я рассказываю. И как-то стыдно, да, я говорю с людьми, как с точки зрения иудаизма нужно себя вести, как нужно исполнять заповеди. Я чувствую, что эти заповеди сам не очень хорошо исполняю. И как-то я пришел к моему раввину, к ординационному ребе, и спросил у него об этом, что делать. И он сказал такую фразу, он сказал, когда о чем-то рассказываешь другим людям, то это тоже влияет на тебя. Поэтому, когда мы будем сейчас говорить про Рош ха-Шана, про то, что нужно чувствовать в Рош ха-Шана, какой смысл Рош ха-Шана, то это наша общая подготовка, это моя личная подготовка. И можно сказать, что я пришел сюда давать урок для того, чтобы тоже немножко укрепиться и подготовиться к этому святому празднику. Тем более, что в этом году у нас праздник очень интересный. В Израиле в пятницу будет общее закрытие страны. Никуда не выйдешь. Синагоги тоже будут работать в очень интересной системе. И немножко непривычно. Поэтому у нас в этом году, можно сказать, особенно важно приготовиться как нужно к этому празднику. Уже 6 лет, как я вам говорил, я проработал в Одессе. После этого я уже 10 лет являюсь инспектором программы STARS, езжу по разным общинам в СНГ. И можно сказать, что та ситуация, в которой мы сейчас находимся, она тоже по-своему уникальная. Я привык давать уроки живой аудитории, то есть людьми, которые сидят передо мной, организовывать дискуссии и так далее. Сейчас я разговариваю с людьми, которые сидят где-то в разных местах, в разных странах, и слушают меня, я вижу, что они есть, я вижу, что они слушают, но я не могу организовать дискуссию, может быть, в конце урока разве что, и вот такой вот интересной форме. И мне это напомнило одну очень интересную историю, правдивую историю про одного израильского шутника. Такой человек, который выступал на свадьбах, шутил на свадьбах и зарабатывал этим деньги. И каким-то образом, значит, у него двоюродного брата в Америке была свадьба. Но этот, значит, израильский батхан, этот шутник, он не смог приехать к нему на свадьбу, не мог ехать в Америку. Но его родственник очень просил, ты знаешь, говорит, вот ты не можешь приехать к нам в Америку, ты хотя бы, я тебе организую, я к тебе позвоню. Посредине свадьбы я организую, поставлю колонку, подключу телефон к динамику, и ты всем нам что-нибудь расскажешь смешное, как ты тут рассказываешь обычно на публику. Окей, родственник все-таки неудобно отказывать. И так получилось, что значит, в день свадьбы, в определенный час, когда они договорились, родственник звонит. Родственник звонит к этому шутнику и значит, говорит ему, мы сейчас все собрались, мы находимся на свадьбе, мы хотим тебя слушать, но можешь говорить. И вот человек сидит у себя в комнате, один, закрытая комната, чтобы дети не мешали, чтобы шум снаружи не мешал. Я надеюсь, что нам тоже шум не будет сейчас мешать. У меня тут немножечко ремонтик у соседа сверху, но надеюсь, что если что-то вам не слышно, обязательно об этом сообщите. Я постараюсь говорить громче. Возьму микрофон, может быть, громкоговоритель, рупор. Так вот, надеюсь, все время, пока мне об этом не говорят, надеюсь, что меня слышно. И так вот, этот человек сидит у себя в комнате и говорит в телефон какие-то там смешные вещи, которые он привык говорить на свадьбах. Говорит в пустоту. Он не знает, его слушают, его не слушают. Работает сейчас связь, не работает сейчас связь. Он просто говорит. И он уже какое-то время, когда он начал говорить, через несколько минут он подумал, может уже бросить трубку. Откуда я знаю, меня слышат, меня не слышат. Но с другой стороны, вроде бы связь какая-то есть. И человек продолжает говорить. И так он говорит, пока не закончил все, что ему было сказать. Закончил, большое спасибо. Ему сказали с другой стороны, значит, Соединенных Штатов, ему сказали большое спасибо. Он положил трубку. На следующий день этот родственник, который пригласил его выступить на свадьбе, звонит к нему в Израиль. и говорит ему, говорит, Янкель, ты себе не представляешь, как ты красиво говорил. Народ там просто ухахатывался, да, просто, ну, фурор был. Ну, ты такой молодец, говорит, ты такой хороший лектор, такой хороший шутник вообще. Так было здорово, ты себе не представляешь. Этот лектор говорит, да, ты серьезно? Он говорит, да. Он говорит, ты знаешь, я вот когда все время говорил, я даже не знал, меня слышит, меня не слышит. Я не знал, что творится у вас на свадьбе, да? Но я говорил, я надеялся, я верил в то, что там есть люди, что меня слышат. Но потом этот лектор, он для себя вывел очень интересное правило. Он подумал так, что в этом мире, на самом деле, также отношения между нами и Всевышним. Мы делаем заповеди. Мы каждый день исполняем заповеди. Мы одеваем тфилин, цицит, мы молимся. Мы соблюдаем шаббат, кашрут и прочее, прочее, прочее. Мы не видим, мы находимся тут, в этом мире. У каждого из нас есть тоже какие-то свои проблемы в жизни. Мы должны зарабатывать деньги. Мы тоже заняты своими вещами, проблемами, семьями и так далее. И мы не видим, как наши заповеди влияют наверху. Что там творится? Но на самом деле каждый из нас должен знать, что вся, любая наша заповедь, которую мы выполняем в этом мире, она светится и громко звучит в будущем мире. Это производит огромный-огромный фурор в будущем мире. И нужно понимать, что все слышно, все видно, и все записывается наверху. И нет ничего, даже самой маленькой заповеди, которую мы проводили бы здесь, чтобы это все потом не гремело, не сияло и не светилось в будущем мире. Вот. И можно сказать, что здесь, как бы, может быть, немножечко мы можем учить из той ситуации, которая сейчас происходит. Еще недавно лектор для того, чтобы передать свою лекцию народу, должен был ездить за границу, в разные страны, в разные места, в разные города, для того, чтобы дать там лекцию. Это все стоило огромные деньги, это стоило много труда для самого лектора. Люди должны были прийти в синагогу, ехать с разных мест для того, чтобы собраться, чтобы его послушать. Сегодня лектор может сидеть в своей комнате, давать лекцию, и люди в разных странах одновременно сидят его и слушают. И это вот этот обычай, давать уроку по зубу, я думаю, он останется у нас и после короны. И дальше лекторы тоже будут давать лекции. И все будет прекрасно. Просто это замечательная просто вещь, когда это возможность сразу много людей охватить, передать им слова Торы, огромному количеству людей. И отсюда мы можем тоже учить, что также каждый из нас, который говорит слова Торы в этом мире, который учит Тору в этом мире, который делает заповеди в этом мире, все это гремит во всех высших мирах, это влияет на весь еврейский народ и на... И также записывается в заслугу того, кто эти все заповеди производит. Окей, теперь начнем говорить про Рош ха-Шана. Кстати, очень тоже хорошее, я бы сказал, хорошее пробуждение перед Рош ха-Шана. Ощущает, насколько каждая наша заповедь, она влияет наверху. Я думаю, каждый из нас именно сейчас перед Рош ха-Шана ощущает, где ощущает определенное как бы недовольство своими поступками. Каждый из нас ощущает, что, наверное, я мог в этом году быть лучше, я мог больше учить Тору, я мог лучше исполнять заповеди, я мог быть как-то ближе ко Всевышнему. И вот сейчас приходит Рош ха-Шана, и с чем я приду к Богу? Однако, нельзя, ни в коем случае человеку нельзя отчаиваться. Человек должен всегда ощущать, что ведь я тоже делал заповеди. Наши мудрецы говорят, что человек всегда должен держаться двух позиций. Когда он слишком гордится тем, что он делает, он должен знать, что всегда можно делать лучше. Нужно быть всегда немножко недовольным тем, как мы исполняем заповеди. Однако, если человек ощущает, что он недостаточно хорошо исполняет заповеди, и это приводит его к унынию и к отчаянию, то это тоже очень плохая черта. Человек должен все-таки знать, что любая заповедь, которую он делает, она на самом деле очень-очень великая, она очень гремит наверху, светится наверху, и в конце концов является заслугой, его личная заслуга и заслуга, которая записывается на весь еврейский народ. Это тоже мы должны ощущать перед святыми праздниками, которые у нас будут буквально уже в конце этой недели. А теперь поговорим немножечко про Рош ха-Шана. Итак, прежде всего, мы должны спросить, что, в чем смысл этого праздника? В чем смысл праздника Рош ха-Шана? Мы знаем, что Рош ха-Шана – это еврейский Новый год. Ну, и раз у нас есть Новый год, что мы должны друг другу желать, прежде всего? Мы знаем, что когда есть Новый год, то нужно желать друг другу хорошего года. Хорошего Нового года, чтобы все у нас было хорошо в этом году. Все были здоровы, у всех были деньги, чтобы все, у всех был хороший Новый год в духовном и в материальном плане. Так вроде бы нам кажется, да? Раз в Новый год нужно желать друг другу хорошего года. Но тут мы можем спросить вопрос. Что об этом говорят наши мудрецы? Что мы должны друг другу желать перед и во время еврейского Нового года? Посмотрим в Алаху, то есть в свод еврейских законов. И там приводится такой закон, что когда человек уже с начала месяца Илуль, люди пишут друг другу письма, то в письме обязательно нужно пожелать тому, кому мы пишем письмо, чтобы его записали хорошей жизни. То есть это вот записали. Да? Мы говорим «хтива в хатима тува», чтобы была хорошая запись и подпись в этом году. Запись и подпись. Когда мы в Рош ха-Шана, особенно этого почти во всех общинах, я думаю, принято так, первый день, первую ночь праздника, как только начинается праздник, мы молимся вечернюю молитву. После вечерней молитвы что мы друг другу желаем? То же самое. Лехаим товим тихате ва тихатем. Да будешь ты записан и подписан к хорошей жизни. Опять мы говорим про запись и подпись. Чтобы Всевышний записал нас к хорошей жизни. Почему мы так друг другу желаем? Что такое запись, что такое подпись? Что мы хотим, чтобы Всевышний, что же записали нас в хорошей жизни? И тут мы приходим к главному объяснению этого праздника. Что такое Рош ха-Шана? Еврейский Новый год – это прежде всего день суда, насколько мы знаем. Это день, когда Всевышний судит всех созданий в этом мире. То есть в этот день записывается на небесах, какой будет у нас год в соответствии с нашими деяниями, которые мы делали в течение прошлого года, прошедшего года. Всевышний судит нас и записывает нас на ближайший год. Ну, раз это день суда, давайте посмотрим, что такое день суда, как Всевышний нас судит. Для того, чтобы понять, так знаете, более глубоко, что это за суд, я специально вот выписал из Махзора, из молитвенника на Рош ха-Шана с переводом на русский язык. Не буду читать это полностью, но есть очень интересный текст, молитва, которая называется «Унтан и Токи». Молитва, которая была написана в эпоху Средневековья, в которой очень ясно, можно сказать, описывается суть праздника Рош ха-Шана. Написано так. «В этот день будет превознесено твое царствование, и ты своей милостью упрочишь свой престол и воссядешь на него, дабы вершить суд по законам справедливости. Воистину ты, то есть Всевышний, судья, обвинитель и свидетель, которому известно все. Ты записываешь свой приговор и скрепляешь его печатью. Ты учитываешь его все и определяешь судьбу каждого. Ты помнишь все, что забывает твои творения». То есть мы делаем разные поступки, мы не помним, но Всевышний помнит все, все у него записано. И написано дальше так. Все, раскроешь книгу памяти и будешь читать ее, и протрубит большой шофар, и поспешат ангелы, объятые страхом и трепетом, и провозгласят: наступил день суда. То есть мы видим, что ангелы боятся в этот день, что Бог будет их судить. И говорят: наступил день суда. Призывая на суд небесное воинство, ибо ангелы не могут предстать перед тобой на суде, даже ангелы, и то боятся, что их будут судить. И все рожденные в этом мире пройдут перед твоим взором, как и обитатели небес. Да? Словно пастух, который проверяет стадо, проводя овец под своим посохом. Да, и потом дальше в этой молитве написано, что Всевышний судит, кто у кого будет хороший год, кто будет жить, кто умрет, кто, я знаю, и дальше всякие нехорошие вещи, которые могут случиться с человеком. Вот. То есть мы видим, что одна из таких очень трогательных молитв, которые мы читаем, в молитвеннике на Рош ха-Шана, там вот написано, что это именно день суда. Причем интересный день суда, когда Всевышний судят не только людей, но даже ангелов. И ангелы боятся этого дня суда. Более того, мы видим в трактате Вавилонского Талмуда Рош ха-Шана написано, что в Рош ха-Шана все создания в этом мире проходят перед Богом как овечки, как стадо, которое пастух хочет пересчитать. То он делает такой маленький узкий проход, через который может пройти только одна овечка, и овечки по очереди одна за другой проходят через этот проход. Их считают таким образом. Так легче пересчитать стадо. Так и Всевышний. Да, перед ним все люди проходят какое-то стадо овечек, причем не написано «все люди», написано «все создания». То есть Всевышний судит людей, животных. Мы видели в молитве, которую мы читаем в Рош Шана в Йом-Кипур, которую перед этим произнес, мы читаем, что Всевышний судит даже ангелов, и ангелы боятся этого дня. То есть Рош Шана – это день суда, причем день суда не только над евреями, он день суда над всеми людьми. И это день суда не только над людьми, это день суда над животными, над ангелами и так далее. И тут мы, конечно, всем можем спросить вопрос, а ангелы в чем провинились? А животные в чем провинились? И кто за что судить? Ладно, люди. Человек это человек. Человек, у него есть свобода выбора. То есть человек может выбрать, делать хорошие поступки или плохие поступки. У него есть заповеди. У неевреев 7 заповедей сыновей Ноаха, у евреев 613 заповедей, которые человек, сделав неправильный выбор, может нарушить. То есть нам есть за что отвечать. За что ангелам отвечать? За что отвечать животным, например? Почему Всевышний судит нас и судит всех остальных? Что это за день суда такой? Это первый вопрос, который можно спросить на Рош ха-Шана. Более того, мы знаем, что Рош ха-Шана это праздник. Мы одеваем праздничные одежды, мы радуемся в этот день, мы говорим в этот день благословение Шехияну, мы благодарим Всевышнего, благословение Шехияну, это мы благодарим Всевышнего, что он дал нам возможность дожить до этого дня. То есть, это день праздника, это праздник, в честь чего радоваться, почему одевать праздничные одежды. Интересно, что в Рош ха-Шана мы не говорим Галиль. Галель – это специальная молитва восхваления Всевышнему, о которой мы не говорим в Рош ха-Шана. Почему? Потому что Всевышний говорит, день, когда книги жизни и смерти открыты, разве этот день можно говорить Галель? То есть это такой очень ответственный день. День, когда Всевышний всех судит. Это день суда, тем не менее это праздник. Как это сочетается вместе, день суда и праздник? Самое интересное, очень яркий пример в еврейской истории мы находим в книге Нехемия. Я вот даже немножечко записал себе этот текст из книги Нехемия. Когда евреи вернулись из Вавилонского изгнания и пришли отстраивать второй храм, то Эзра и Нехемия, два предводителя еврейского народа. Эзра был первосвященник, Нехемия он был лидер евреев, как царь. Он не был царем, но он был как царь. Они собирают еврейский народ в Иерусалиме в праздник Рош ха-Шана. И читает всем евреям Тору Муше. И так там написано. И стоял, значит, что евреи собрались в первый день седьмого месяца, то есть это Рош ха-Шана, седьмой месяц, это месяц Тишрей. В первый день месяца Тишрей перенес Эзра священник Тору как, перед всем народом и начал читать им Тору. Написано, что Эзра стоял на деревянном возвышении и читал им книгу Торы. Да, и чем и закончилось все это, да? И сказал всему народу Нехемия, он же Тишрата, из Эзра священник, писец и левиты, разъяснявшие народу, нынче святой день перед Господом Богом вашим, не печальтесь же и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова Торы. То есть весь народ после вавилонского изгнания первый раз в Святой Земле собрался отпраздновать в Иерусалиме праздник Рош ха-Шана. Эзра читает им слова Торы. Евреи слышат, слушают заповеди Торы. И они начинают плакать. Почему? Потому что они чувствуют, что они не выполняют то, что написано в Торе. И что говорит им Нехемия и Эзра? Что сейчас святой день, сегодня святой день перед Господом Богом вашим. Не печальтесь, не плачьте. Да? Идите, ешьте жирное и пейте сладкое, и пошлите подарки тем, у кого не приготовлено. Так как день этот свят перед Господом нашим, и не печальтесь, ибо радость Господа ваша опора. То есть им говорят наоборот, вы должны радоваться. Это ваша опора, это ваша надежда, радость перед Всевышним. Ну, евреи вроде бы плакали не зря, они слышали слова Торы, они чувствовали, что они не выполняют слова Торы, и они плачут. И при этом Эзра и Нехемия говорит, нет, это не то, что мы сейчас должны делать. Рош Шана – это не день, когда нужно плакать. Это день, когда нужно радоваться. Ибо радость Господа – ваша опора. Ну и какая же может быть радость, когда человек знает, что он весь год нарушал Тору. А сейчас он должен за это все отвечать перед Богом. Бог судит всех, и меня в том числе. То есть это все мы должны понять. Как может быть одновременно и день суда, когда по природе своей мы дрожим, мы боимся, мы чувствуем, что нас судят. И с другой стороны, как это все может идти вместе с радостью? Как мы можем радоваться в этот день? Окей. Перейдем на то, что написано в книге Зор. В книге Зор написано так, что в Рош ха-Шана, я сразу читаю по-русски, Зор написан на арамейском языке, царь сидит на престоле суда, и прокурор стоит перед ним и требует судить, то есть прокурор приносит все плохие поступки людей, и требует судить тех, кто делает плохие поступки. Написано дальше в книге Зор, «Ой тем, кто не следят и не смотрят на свои деяния, кто не следит за своими деяниями». Так написано в книге Зор. То есть в книге Зор очень, так сказать, ясно и понятно описывается, какой суд происходит в Рош ха-Шана, прям как в суде людей. Да? То есть Всевышний сидит на престоле, судит людей, перед ним стоит ангел, который приносит нехорошие поступки людей. И нужно раскаиваться в своих деяниях. Да? Нужно смотреть, что мы делали весь год, что нам нужно исправить. Однако, с другой стороны, говорят наши мудрецы, в трактате Рош ха-Шана написано «Дершу Ашем бимацо каругу бьосо каров». Написано так. «Ищите Бога, пока Он здесь». Скажем так, ну я так дословно переведу. Не дословно, но смысл. «Ищите Бога, пока Он близок. Зовите Его, пока Он близок к вам». И это 10 дней между Рош ха-Шаной и Йом-Кипур. В эти дни Всевышний особенно близок к евреям и еврейскому народу. То есть получается, что с одной стороны есть суд, с другой стороны, Всевышний близок каждому из нас. Как может судья быть близким к подсудимому? Судья, он же строгий, он же судит подсудимого. Как он может быть близок к ним? Написано, что одна из причин, почему в Рош ха-Шана принято, что мы одеваем праздничные одежды и мы радуемся в этот день, говорят наши мудрецы, потому что мы уверены в том, что наш суд закончится хорошо. Вот такая вот уверенность у каждого из нас есть в этот день. А с чего вдруг? Почему человек должен быть уверен в том, что этот суд закончится хорошо? Мы что, Всевышний принимает взятки, если человек приходит в суд, я не знаю, где-нибудь в тех местах, где берут взятки, и дает взятку заранее, конечно, судье, приставам всяким там, я знаю, присяжным и так далее, то он может быть уверен в том, что его суд закончится хорошо, но Всевышний уже взятки не берет. Вот. А мы тут одеваем праздничные одежды, радуемся, кушаем и пьем в день Рош ха-Шана. И радуемся, и уверены в том, что наш суд закончится хорошо. Откуда берется такая уверенность? Ведь наоборот, казалось бы, человеку нельзя быть уверенным в том, что все будет хорошо. Человек должен раскаиваться в своих поступках, должен брать ответственность за свои поступки. А тут такая уверенность. Откуда берется эта уверенность в Рош ха-Шана? Ну, окей. Продолжим дальше. Значит, мы знаем, что Рош ха-Шана это день суда. А раз это день суда, то, казалось бы, о чем мы должны молиться в этот день? Наверное, мы должны были бы молиться о том, чтобы Всевышний, чтобы у нас был хороший год во всех отношениях. Мы должны были, наверное, молиться за здоровье себя и своих близких. Мы должны были молиться за парносу, за хороший заработок для себя и близких. Короче, чтобы мы были богаты и не болели. Так, наверное, мы должны были молиться в этот день. Однако, ну, во-первых, никто не запрещает об этом молиться. Каждый может молиться Всевышнему Рош ха-Шана, о чем он хочет. Однако, давайте посмотрим в молитвенник на Рош ха-Шана, что наши мудрецы постановили молиться в этот день. И потому, что мы увидим там, мы сможем понять, в чем смысл этого праздника. Ведь если мудрецы постановили определенные молитвы, это значит, что это главный смысл этого праздника, раз мы молимся об этом. Открываем Махзор. Не буду сейчас читать все молитвы, которые есть в Махзоре. И мы с вами обнаружим, что главные молитвы, То, о чем мы просим Всевышнего в Рош ха-Шана, это чтобы он стал наконец-то царем над всем миром, воцарствовался над всем миром, привел нас на Машиеха, возвратил нас всех в Иерусалим и так далее. Я просто прочитаю несколько вставочек, несколько, значит, строчек из Махзора, из праздничного молитвенника на Рош ха-Шана. Значит, прежде всего, главная молитва, вот мы начинаем, приходим в синагогу, начинаем молиться, и потом, значит, Хазан, значит, он говорит: «О, царь, восседающий на высоко вознесенном престоле». То есть, Хазан, значит, который, значит, ведет молитву, общественную молитву в синагоге, начинает молиться со слов «О, царь». То есть, мы очень сильно мы говорим, что Всевышний царь, с этого начинаем нашу молитву. Когда мы приходим к молитве Шмона Исре, к молитве Амида, каждый молится про себя, а потом Хазан повторяет эту молитву, то главное, о чем мы просим Всевышнему, это о чем? Вот читаю. «И воцарись ты, Господь наш Бог, над всеми своими созданиями на горе Цион, где находится обитель твоей славы в Иерусалиме, в твоем святом городе». То есть мы просим, чтобы Всевышний воцарился над всеми созданиями в Иерусалиме, в святом городе. Мы просим Всевышнего: «Да святится Твое имя, Господь наш Бог, над Твоим народом Израилем, над Твоим городом Иерусалимом, над Сионом, обителю Твоей славы». Опять просим Всевышнего, чтобы имя святилось над всеми евреями, над Сионом, над обителем Его славы. «Внуши страх перед собой, Господь наш Бог, всем Твоим созданиям, что все создания, евреи, не евреи, что все боялись Бога, и трепет всему сотворенному Тобой. Научи бояться Тебя всех, кого Ты создал. И все творения падут ниц перед Тобой и объединятся вместе, чтобы от всего сердца исполнять Твою волю». Мы о себе молимся. Мы молимся, чтобы у нас был хороший год. Или мы молимся, чтобы у Всевышнего был хороший год. О чем мы молимся? «И возвеличь Господь свой народ, вославь боящихся Тебя». О, это уже про нас пошло, да? Чтобы Всевышний, значит, возвеличил свой народ. Но опять же, молимся о всем еврейском народе. «Чтобы еврейский народ, дай надежду на лучшее, вызывающим к Тебе», да, и так далее, «возрадуй Твою страну, Твою землю Израиля, и пусть веселится Твой народ, и возрастет мощь Давида», то есть, что пришел Машиах, «и увидят это праздники, праведники, и возрадуются», и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если посмотрим на молитву, главная молитва, которую наши мудрецы постановили молиться, значит, в этот день, это чтобы Всевышний наконец-то привел Машиаха, чтобы Всевышний стал царем над всем миром, чтобы все народы, евреи, не евреи, они были объяты трепетом перед Всевышним, чтобы Всевышний вернулся в Иерусалим, в святый город и так далее, и так далее. То есть здесь мы видим, что тема царствования Всевышнего – это главная тема наших молитв Рош ха-Шана в молитвеннике. И там еще много, я сейчас не буду все перечислять, конечно, иначе я тут еще несколько часов придется молитвы перечислять. Но в целом главные молитвы, все молитвы, которые молимся в Рош ха-Шана, это о царствовании Творца. Окей. Продолжим дальше. А что с молитвами о нас самих? Мы же о себе тоже должны молиться. То тут наши мудрецы постановили несколько вставок молитвы Шмона Исре, значит, в которых мы, прежде всего, есть одна вставка, которую, если мы не сказали, мы должны повторять эту молитву заново, молитву Амиду. Это говорить «Царь святой» вместо «Бог святой», то есть опять тема царствования. Еще несколько молитв, о которых просим о жизни. Маленькие предложения, в которых мы просим Бога о жизни, о хорошей жизни. Если человек пропустил это предложение в молитве и не сказал его, то он не должен повторить молитву заново. То есть это, так сказать, есть, но не главное. Главная молитва, которой мы молимся в Рош ха-Шана, это именно о царствовании Всевышнего, о приходе Машиеха, о том, что все мы были праведниками, служили Всевышнему Богу. Окей? Ну, раз мы видим, что это те молитвы, о которых мы молимся в Рош ха-Шана, то мы знаем, что это и суть праздника Рош ха-Шана. Объяснить суть праздника мы сможем, сказав притчу первого Слонимского Ребе, притча, которая звучит вот так. Что один царь решил создать страну, организовать страну и царствовать над своими подданными в этой стране. Окей, он, значит, завоевал территорию, объявил царство, государство. Это государство он каким-то образом развил, да, чтобы в этом государстве были, я знаю, какие-то предприятия, экономика, армия, ну, все, что должно быть в государстве, правительство и прочее, прочее, прочее. И раз в году этот царь, он, значит, смотрит, как развивается его государство. Когда это происходит? В день творения этого государства. То есть есть день рождения страны. И каждый год в день рождения страны царь смотрит, а движется ли страна в правильном русле. Движется ли страна в том направлении, ради которого ее создали. Исполняет ли страна предназначение, с которым она находится в этом мире. А что такое страна? Страна – это люди, это подданные. То есть он смотрит на каждого из своих подданных, а исполняет ли подданный то предназначение, которое требуется от него для развития этой страны. То есть царь вроде бы празднует день рождения страны и смотрит, как страна развивается, но смотрит немножко шире. Он смотрит, а исполняет ли каждый подданный и каждый гражданин этой страны то, ради чего он в этой стране находится, как часть развития страны. Окей. Получается, что суд, который Всевышний творит над созданиями в этом мире, это не просто суд над каждым индивидуумом, над каждой личностью. Это день рождения мира. И Всевышний смотрит, а достоин ли этот мир того, чтобы дать ему еще один год существования. А так как мир зависит от деяний людей, то он смотрит на своих подданных, а что они делали в этом году? Как часть творения мира. То есть, скажем так, в сложном приборе каждый винтик должен быть на месте. И все же смотрят, а находится ли на месте каждое создание в этом мире. Исполняет ли оно свое предназначение для того, чтобы этот мир развивался? И достоин ли этот мир, а вместе с ним и это создание, еще одного года? И каким это тот год будет? Но опять же, все, весь суд, который происходит в Рош-Ха-Шана, это по отношению к миру. Да? То есть создатель этого мира смотрит, где находится этот мир, где находится все создания этого мира, и достоин ли этот мир еще одного года. И какого года он достоин. Соответственно, поэтому Всевышний судит не только людей. Он судит животных, он судит ангелов, потому что животные, люди, ангелы, они тоже все создания этого мира. Конечно, от наших деяний, от деяний людей зависит все остальное. Но каждое создание, каждое творение этого мира, оно имеет какое-то предназначение, для чего оно находится в этом мире. А так как Всевышний смотрит, как этот мир развивается и продвигается, то он смотрит и на все создания, у которых есть предназначение, которое влияет на этот мир. Раз так, то что от нас требуется? Что требуется от подданных, когда царь в день создания страны смотрит, а вообще куда мы идем, куда эта страна идет? А выполняете ли вы свое предназначение, ради которого я вас поместил в этой стране? Да? Или если перейдем на Всевышнего, а выполняете ли вы то предназначение, ради чего вы находитесь в этом мире? Что требуется от подданных в этот момент? Проанализировать свои поступки. Подумать о том, что мы делали весь прошедший год. Как мы себя вели. Для чего я существую в этом мире. Что Бог от меня хочет. И что я должен сделать для того, чтобы исправиться? Как, может быть, я что-то делал нехорошо, может, я как-то должен лучше в этом году делать. Это то, что от нас требуется. Проанализировать свои поступки. Окей. Проанализировали свои поступки. Поняли, что, могло бы быть и лучше. Что дальше? Достаточно ли просто проанализировать свои поступки и понять, что я мог бы быть лучше, или от нас требуется что-то еще? Я приведу притчу Магида из Дубна. Значит, был один богач, у которого был сын. И этот сын был лентяй, И такой вот неудачный человек, да, лентяй был. Не хотел работать, не хотел ничего делать, учиться тоже не хотел. И так он, на деньги папы, он себе прекрасно жил, но папа постоянно думал про этого сына, что из него выйдет. Да, оставить ему все мое имущество, да, он же его очень быстро истратит, и что будет дальше? Хоть бы какую-то профессию имел, хоть бы что-то там, чем бы потом занимался в жизни. А так как сын учиться не хотел, ничем заниматься не хотел, то вопрос оставался вопросом. Через какой-то, один раз папа попросил этого сына пойти к ювелиру, занести ему серебряную чашу, для того, чтобы ювелир ее починил. Она немножечко пару раз падала на пол, она немножечко получила вмятины, немножечко была неровная, и нужно было эту серебряную чашу починить. И послал, папа, этот богач, своего сына к ювелиру. Сын взял серебряную чашу, пришел к ювелиру и дает ему эту чашу. Ювелир говорит ему: окей, без вопросов. Берет эту чашу, кладет ее на железный стол, берет большой-большой молоток и как даст по ней и превращает эту чашу в смятку, да, в кусок железа. Спрашивает его молодой человек, говорит: вы что, дядя, вы как вы это... взяли так вот и просто испортили серебряный стакан. Говорит ювелир: не переживай, все будет нормально. Приди через неделю, будет готово. Через неделю, сын этого богача приходит забирать, то дает ему прекрасный, замечательный серебряный кубок, как новенький, без всяких вмятин, без изъянов. И говорит: вот, пожалуйста, с вас такая-то сумма. Сын приходит домой к своему папе и говорит ему: папа, я знаю, чем буду заниматься всю свою оставшуюся жизнь. Он говорит: чем ты хочешь быть? Чем ты хочешь заниматься? Кем ты хочешь быть? Он говорит: ювелиром. Папа говорит: да ты что, серьезно? И ты знаешь, как быть ювелиром? Ты учился этому? Конечно, я прекрасно знаю, как быть ювелиром. Нет проблем. Папа обрадовался. Наконец-то его непутевый сынок, он решил, он знает, кем он хочет быть. Он вдруг кем-то захотел стать. Ювелиром. И он даже вроде бы где-то научился быть ювелиром, где-то научился работать. Папа дал своему сыну определенную сумму, помог ему. Сын снял замечательное помещение, магазинчик в центре города, не поскупился на хорошего художника, дизайнера, который вывесил ему прекрасную вывеску. Здесь самый лучший ювелир на этой улице. Вот. И, все, ювелир Ицик, пожалуйста, приходите, чините у него все свои серебряные, золотые и прочие изделия. Окей. Первый же день работы приходит к нему человек с такой серебряной большой ханукиёй, минорой, у которой тоже там что-то отвалилось, что-то там изогнулось. Немножечко она не очень была в порядке. И говорит: пожалуйста, можно починить ту минору? Скоро ханука, хочу свечки на ней зажигать. Нет проблем. Берет минору, кладет ее на железный стол. У него такой хороший такой железный молоток. Как даст по ней пару ударов, минора превратилась в смятку, в кусок железа. Приходи через неделю. С вас, 500 шекелей. 500 шекелей, ладно, 100 шекелей. Хорошо, ушел. Потом приходит человек, у него золотой кубок. Дорогой золотой кубок. Пожалуйста, этот кубок тоже в этом уже починить. Без вопросов. Положил его на железную подставку. Как даст по нему большим молотком, превратил его в смятку. Приходи через неделю. Итак, у него в магазинчике была специальная такая коробка, и в этой коробке был, просто, можно сказать, большая куча всех этих железяк, которых он всех превратил в смятку. Окей, через какое-то время, прошла неделя, приходит к нему обладатель золотой миноры и говорит: где моя минора? Без вопросов, пожалуйста, можете деньги заплатить заранее, вы как там, кредитной карточкой или наличными. Без вопросов, залез в эту коробку, достает ему кусок серебра, сплющенный кусок серебра, и говорит: пожалуйста. Он говорит: одну минуточку, что ты мне даешь? Я тебе принес минору, а ты мне кусок серебра даешь? Он говорит: я не знаю, я знаю только одну вещь. Когда приносят украшения, изделия, нужно прежде всего его превратить в смятку, а потом уже, пожалуйста, бери, деньги только заплати. Пошел большой скандал, потому что после первого заказчика пришли остальные заказчики. И у каждого была подобная история. Каждый вместо своих золотых, серебряных и прочих украшений получил куски золота или серебра, сплющенные, не более того. Дошло уже чуть ли не до рукоприкладства. Пришлось, значит, этому молодому человеку срочно убегать из магазина через задний ход. Вот. И к своему папе. Прибежал к своему папе. Говорит, что случилось? Он говорит, да меня чуть не сбили. Что, почему тебя чуть не сбили? Не знаю за что. Я им сделал работу. Все хорошо. Они меня чуть не сбили. Он говорит, что случилось? Как? Они принесли мне свои вещи. Я их починил. Они недовольны. Ну, давай, расскажи, как ты их чинил? Все очень просто. Человек принес мне минору. Я ее положил на железный стол. Пару раз ударил по ней кувалдой. Она превратилась в смятку. Я ее положил в коробочку. Все. Отдаю. Недоволен. Говорит ему, папа, дорогой сынок, как тебе сказать? Я был слишком высокого мнения о тебе. Но ты должен понимать, что то, что ты видел у ювелира, когда ты к нему относил наш кубок, это только начало работы. То есть это даже не начало работы. Это всего лишь навсего подготовка к работе. Человек разбил этот кубок не для того, чтобы отдать нам обратно вот этот вот кусок железа. Кубок без работы, без труда никак не может превратиться обратно в кубок. Потом он сидел целую неделю. Он этот кубок обратно придавал ему вид. Он вырисовывал на нем украшения, как это было изначально. Он его чистил. Он его просто, ну, ты знаешь, как он работал для того, чтобы вернуть нам кубок как новенький? А то, что он разбил его смятку, это даже не начало работы. Понимаешь, сынок? Вот. Такая вот притча. Да? То же самое сейчас. Значит, мы сидим перед Рош ха-Шаной и думаем, вот у нас скоро будет еврейский Новый год. И вот мы, значит, вступаем в этот еврейский Новый год, и мы делали много нехороших дел, делали мало плохих дел. Хорошо, мы осознали, что мы далеки еще от того, чтобы быть праведниками, и нам нужно как-то становиться лучше. Это осознание, это очень хорошо. Но вот только достаточно ли это? Это совершенно недостаточно. Потому что главное это не осознание того, что человек делал или что он не делал. Главное, что будет дальше. Главное, что будет дальше. Когда царь судит свою страну, и он смотрит на каждого из своих подданных, является ли он, исполняет ли он ту миссию, для которой он был создан и помещен в эту страну, то прежде первое, что требуется от подданных, это воцарение царя. Требуется создать у царя желание продолжать царствовать в этой стране. Подданные должны отдать честь своему царю и сказать, ты наш царь, и мы хотим быть твоими подданными. Да, мы знаем, что в течение этого года мы, может быть, не всегда исполняли твою волю, как хотели. Однако, очень часто это было не потому, что мы не хотели ее исполнять, а потому что мы немножечко имеем яйцер ара, мы имеем дурное начало. Мы тоже люди, но мы хотим быть твоими подданными. Мы хотим дальше становиться лучше. И с этого момента мы принимаем на себя быть лучше и исполнять волю нашего царя. Это то, что требуется от подданных. То же самое требуется от нас в день создания мира. Когда Всевышний судит все человечество, исполняет ли оно то предназначение, ради которого оно было создано, каждый из нас должен знать, что то, что от нас требуется в Рош ха-Шана, это прежде всего воцарить Всевышнего, принять на себя его волю и его царство. И сказать, да, мы твои подданные, и мы отныне будем тебе служить. Это самое главное, что от нас требуется в Рош ха-Шана. Раскаяние и все такое, это мы потом оставляем на Йом-Кипур, когда мы уже должны полностью избавиться от грехов, которые мы делали весь год, мы это оставляем на Йом-Кипур. А Рош ха-Шана это день сотворения мира, день рождения мира, когда каждый из нас должен сказать Всевышнему, ты не зря нас создал, мы принимаем на себя твое царство, не хотим быть твоими подданными и служить тебе. То есть самое главное, что требуется от нас, это провозгласить царствование Творца. Но не просто провозгласить его царствование, а принять на себя, быть его подданными, то есть исполнять его волю, его заповеди, то, ради чего он нас создал и поместил в этом мире. Пример, еще одна притча. Значит, как-то в одном местечке собрали всех евреев в синагоге. Пришел туда, значит, офицер, один такой служивый человек и сказал: дорогие друзья, наше государство ведет войну, и у государства кончились деньги. Я прошу каждого из вас какую-то сумму пожертвовать на, значит, на войну, на то, чтобы наша армия могла победить. Там требуются деньги. Нужно снабжать армию, нужно создавать новые виды вооружения и так далее, и так далее. Поэтому мы просим от вас, чтобы каждый что-то от себя дал на, значит, на развитие страны, на развитие армии. Ну, и понятное дело, каждый, значит, каждый из подданных, что кто-то, каждый что-то дает. Кто-то дал 2 рубля, кто-то дал 10 рублей, кто-то дал 100 долларов. У кого сколько есть денег? И тут, значит, сидит там один такой, значит, какой-то там Янкель, бедняк, главный бедняк, значит, городка. Человек, у которого за душой ничего нету, ни гроша. Он живет за счет пожертвований. Он поднимает руку и с таким, значит, решительным видом, и с такой гордостью, по стойке смирно становится и говорит: я готов дать 1000 долларов. Все на него смотрят. У нас вроде бы городок небольшой, люди бедные. Откуда у тебя столько денег? Никто из нас такую сумму не может дать. Откуда у тебя 1000 долларов? Он говорит: вы что, не понимаете? Я когда-то моему соседу Шмулику был должен 1000 долларов. После того, как я ему их не отдал, меня посадили на 2 недели в тюрьму. Так вот, я готов сесть на 2 недели в тюрьму ради, чтобы наша славная армия могла победить. Они говорят: здрасте. Ну и как ты поможешь нашей армии тем, что ты сядешь на 2 недели в тюрьму? Да, ты был должен 1000 долларов, сел на 2 недели в тюрьму, поэтому, вот видишь, ты готов сейчас сидеть 2 недели в тюрьму. Ну и что дальше? Да. Кому ты это делаешь хорошо этим? Нам нужны деньги, нужны, надо сказать, пожертвования. То же самое и в Рошана. Рошана – это день пожертвований, когда каждый должен решить, что он будет лучше, он должен решить, где он будет лучше и в чем он будет лучше. И недостаточно, чтобы человек сказал: ой-ой-ой, какой я злодей, ой, что делал в этом году, какой кошмар, и все, я пошел спать. Да? Нет, это не такой день. Это день, когда каждый должен прославлять царя и, значит, принимать на себя царствование Всевышнего. А это главным образом, когда человек решает, что он будет лучше себя вести, будет исполнять лучшие заповеди, будет лучше евреем, будет больше помогать людям. Каждый знает, что ему не хватает. Как та притча про одного казака, что как-то по одной дороге должен был проехать карета царя. Ну и как было принято, что вдоль трассы, по которой должен был ехать царь, стояли казаки и отдавали ему честь. Каждых 100 метров, допустим, стоял казак, царь ехал, и казак, когда царь приезжал, значит, он должен был отдать ему честь. Был там один казак, которого поставили дожидаться карету царя. Стоит он, стоит, проходит час, 2-3, царь не едет. Да? Было это тогда, когда еще не было никакой связи. Он же не знает, когда царь поедет. А тут жара, лето, тяжелое лето, жарко. Так стоять и ждать. Когда царь приедет, он не знает. А сзади речка. И решил казак искупаться в реке. Хорошо, пошел он купаться в реке. Как вы знаете, в реке в одежде не купается. Он купался без одежды. И вдруг он слышит, что трубы трубят, и, значит, конский топот. Царь едет, а он в реке и без одежды. Нужно честь отдать царю. Как он даст честь царю? Он же в реке находится. Самое первое, что пришло ему на ум, спрятаться под воду. Нету казака, не стоял тут казак. Да, не было его. Но с другой стороны, он же казак, он же солдат царя, он должен дать честь царю. Поэтому казак сказал: нет, я в любой ситуации, в какой ситуации бы я ни был, я стою и даю честь царю. И он встал в реке, в чем был, и отдал честь царю. Царь увидел и понял, что этот казак на самом деле, да, он провинился перед царем. Он должен был стоять в полном обмундировании и ждать, пока царь проедет. Он провинился, но с другой стороны, он как настоящий солдат знал, что не может быть такого, что царь приедет, и я не отдам ему честь. И он дал честь. Поэтому царь ему сделал знак, что ты типа молодец, и не наказал его. То же самое в Рош Ха-Шана. От каждого из нас требуется отдать честь. Какой бы ситуации мы ни были, как бы мы ни провели прошлый год, но в данный момент от нас требуется отдать честь царю. А раз так, то мы можем понять и объяснить, почему в этот день мы радуемся. Потому что как можно не радоваться, что мы еврейский народ? Как можно не радоваться, что мы являемся подданными царя? Ведь подданные царя прежде всего должны радоваться тем, что есть царь, что мы подданные царя, что имеем возможность исполнять его волю, что царь дал нам эту волю, никому не дал, только нам ее дал. Мы должны радоваться тому, что мы еврейский народ, что Всевышний дал нам его Тору и заповеди, что имеем возможность исполнять Тору и заповеди. И как бы мы, может быть, не нарушали какие-то определенные вещи в течение последнего года, но все-таки мы евреи, и все-таки Всевышний наш царь, и никому из всех народов он не дал Тору и заповеди, только нам. И этому мы должны радоваться, отдавать честь царю и принимать на себя, исполнять заповеди Творца в этом году.